Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», радио «Вера», в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы с кандидатом медицинских наук Дарьей Владимировной Архиповой и ее уважаемым мужем, большим другом радио «Вера», настоятелем Свято-Никольского храма села Макарова Московской области близ Черноголовки, протоиереем Вячеславом Перевезенцевым, продолжаем говорить о здоровье детей и ошибках родителей, которые часто ставят здоровье детей под угрозу. Вот только что вы, Дарья Владимировна, озвучили один из моментов, из-за которых могут пострадать дети. Подмена отношений мужа и жены на отношения папы и мамы, да, когда в буквальном смысле муж и жена начинают друг друга называть папой и мамой, относиться друг к другу как к папе и маме, терять отношения мужа и жены, и из-за этого болеют дети. Я не могу не спросить, какими болезнями грозит вот эта ошибка родителей?
Вот смотрите, я ждала этого вопроса, а вот разграничьте мне, пожалуйста, вот контроль – это там аденоиды, а вот папа унижает – это мочеиспускательная там система. Нет, такой закономерности и зависимости нет.
И вот эти все списки в интернете, они, если там
вы знаете,
вы, то
может
у вас бронхит.
Быть, да, есть, конечно, вот эта психосоматика, вот там от, по, там, не знаю, онкология от подавленного гнева и так далее. Давайте
я же постоянно натыкаюсь, простите, перебью, и у меня не вызывает какой-то протест внутри. Если ты склонен к чревоугодию, то у тебя будет диабет.
Не обязательно, к сожалению, а то бы все мы держались бы диет. Смотрите, вот то, что, с чего мы начали, есть некоторая предрасположенность у человека. Вот на ветер подул, у вас заболело горло, а у меня, предположим, заболели уши, а еще у кого-то образовался цистит.
Или вылез герпес.
Или еще что-нибудь, да? Это что-то такое, что для вас более характерно. Поэтому любой стресс, вот это вот неправильное взаимоотношение в семье, которое приводит, вот вы тут до начала программы читали списочек, к чему приводят какие-то неправильные взаимоотношения в семье, все это просто уменьшает иммунитет ребенка. Что такое иммунитет? Это не значит, что вот дунули, плюнули на вас, а вы заболели. Иммунитет – это пониженный или повышенный порог чувствительности к любому внешнему воздействию. Это может быть и психологическое воздействие. На самом деле психологическое насилие и обычное физическое насилие – это, в общем-то, ну, практически одно и то же вот по результату, да, по трагическому результату, который это может оказать на человеческий организм. Поэтому вот этот вопрос, что чего вызывает, не могу на него ответить. Вызывают просто разные болезни.
Очень все индивидуально.
Очень все индивидуально.
Поправьте меня, если я ошибаюсь. Возьмем 10 мам.
Так.
И спросим у этих 10 мам: а вот кто для вас на первом месте мама? Ваш ребенок или ваш муж? У меня есть ощущение, что 9 из 10 мам скажут: ну, о чем вы спрашиваете? Конечно, для меня ребенок на первом месте.
Такой статистики я вам не приведу. Сколько, да, вы, наверное, правы. Я, наверное, с вами соглашусь, если уж так честно. Но это потому, что нет образованности. На самом деле не хватает нам знаний. Вот что как-то вы, Алла, вначале сказали, что важно, что мы можем сделать, что мы можем все-таки вот эту бабушку как-то вот... Как-то выйти из этого круга, когда бабушка вот так вот себя плохо ведет, а мальчик страдает, да?
Я вот здесь попробую, чтобы... да, все-таки приведу цитату из Павла Садаева, о котором вспомнила Дарья. А мы специально нашли для программы вот одну из цитат из его книги. И это очень показательно, и вам, как врачу, это будет прямо очень точная клиническая картина заболевания. Потеть мне не разрешалось. Это было еще более тяжким преступлением, чем опоздать на прием гомеопатии. Бабушка объясняла, что потея, человек остывает, теряет сопротивляемость организма, а стафилококк, почуяв это, размножается и вызывает гайморит. Я помнил, что сгнить от гайморита не успею, потому что если буду потный, бабушка убьет меня раньше, чем проснется стафилококк.
Вот это вот не разрешаю, это замечательно просто, что вы вот привели эту цитату. Знаете, недавно ко мне пришла женщина с очень сильной экземой, очень выраженной экземой по всему телу. Это была бабушка. Сначала у меня лечилась внучка, потом мы с мамой какое-то время общались, и вот пришла бабушка. Бабушка была таким закрытым достаточно человеком, чтобы что-то такое выудить, а что там у вас было, это, в общем, надо было постараться. И вот на где-то там третьем приеме только прозвучала такая фраза. А вы знаете, моя мама была замечательным педагогом. Вот моя дочка, а дочку ее учтите, я тоже знаю. Вот она ведь никогда не плачет. Ну, потому что стоило бабушке сказать, там, Машенька, плакать нельзя. Машенька замолкала. Тут я подумала, а скажите, пожалуйста, а ваша мама вам плакать разрешала? Как же, у меня вот недавно дедушку, ну не недавно, это когда-то там было, так я не плакала, потому что плакать на похоронах нельзя. Ну, неудивительно, что эта женщина такого цвета, как хороший спелый узбекский помидор, вся. И ей уже лет 60, и она такого цвета вот все эти свои 60 лет. Потому что жить в такой ситуации, когда тебе не разрешают плакать на похоронах собственного дедушки, невозможно.
Тяжелый случай. Дарья, вы мне скажите, вот эти ситуации, они исправимы, в принципе?
Все исправимо, если захотеть и если знать, куда двигаться. Вот смотрите, вы за руль, когда садитесь, если вы не знаете правил дорожного движения, никогда не учились, то ситуация действительно неисправима. То есть ближайший столб ваш, и все. А если вы вдруг решили, что все-таки вы хотите изменить эту ситуацию, вы возьмете правила дорожного движения, пойдете на курс и как-то поучитесь. И тогда все изменимо. Вы будете, я думаю, замечательным водителем через там, ну, год какой-то практики. Другое дело, что в семейных отношениях почему-то нам кажется, что это не нужно. Не нужны никакие учебы, не нужна никакая...
Так мы же все эксперты.
Потому что мы... Вот даже тут недавно я задумалась, есть же замечательные школы приемных родителей, да? Потому что тебе не разрешат просто стать приемным родителем, если ты не прошел эти курсы. Ты не знаешь, как общаться с такими сложными детьми. А со своими почему-то знаешь, и все шикарно, и даже никакой юридической ответственности за то, что ты сделаешь со своими детьми, ты не несешь.
Итак, мы с вами рассмотрели первый пункт вашего длинного списка, Дарья Владимировна. Об ошибках родителей, которые они совершают в отношении детей. Напомню вам, дорогие слушатели, что первым пунктом Дарья Владимировна озвучила подмену отношений мужа и жены отношениями папы и мамы.
Ну, смотрите, это тоже, мне кажется, никогда не надо забывать, что смысл брака, то есть та цель, которая была поставлена Богом перед человеком, и та заповедь, которая была дана еще до грехопадения в Эдемском саду, это «да двое будут едины». Вот там ничего про детей не сказано.
Ни трое, ни пятеро.
Да, я не хочу сказать, чтобы сделал из этого выше, что дети как-то не важны, но это глупости, не надо даже про это как-то особо распространяться. Но все-таки вот этот смысл, он в этом единстве двух, в любви, если в это единство включаются еще и, так сказать, дети, а это должно быть так, то это прекрасно совершенно. Но если этот смысл теряется, то тогда очень трудно вообще назвать брак браком, понимаете?
Вывод очень простой. Каждую минуту, каждый день, каждый час анализируйте свои отношения со своим супругом.
Правильно. И вот это слово «анализируйте» – замечательное слово. Вообще анализируйте, что происходит вокруг вас.
Да, вот только проблема в том, что да, тут тоже ведь надо уметь, а иначе можно к таким выводам прийти, что мам, не горюй. Итак, это был первый пункт. Дарья, мы готовы...
Смотрите, знаете что, давайте я вторым пунктом озвучу тот, который хотела озвучить чуть ли не последним, потому что мне он кажется достаточно важным, когда я говорю об этом со многими папами, у них, во-первых, самооценка сразу повышается, а во-вторых, есть шанс, что и их детям станет как-то получше с ними общаться. Хотя это очень частная вещь про пап, но все-таки я скажу, потому что мы как-то очень долго задержались на первом пункте, я боюсь, мы просто не доберемся.
Да, пожалуйста.
Смотрите, а потом я еще приведу вам такую историю. Это исследование было такое, когда брали детишек из недоношенных детишек, их разделили на две группы. Одна группа имела возможность общаться с папами в отделении интенсивной терапии, в реанимации, а вторая группа не имела. Ну, не просто специально лишали, а просто вот по обстоятельствам сложилось так, что у них не было...
Вы сейчас говорите про совсем младенцев.
Я говорю про недоношенных детишек в отделении интенсивной терапии. Естественно, это за рубежом проводились исследования. Папам разрешалось по 15 минут в день, всего 15 минут в день держать этих недоношенных детишек на руках. Из тех, которых держали отцы, выжило больше половины. Или там, ну, я сейчас процентное соотношение не помню, очень много. Из тех, которых не держали папы, выжило очень мало. Это маленькая такая ремарка, потому что есть очень большой миф такой, который на самом деле очень часто может прозвучать из уст очень образованных и, ну, глубоко уважаемых людей, которые говорят: ну что, вот отец, роль отца, да? Ну, я понимаю, ребенок, когда что-то начнет соображать, лет в 5, там, в 6, да, ну, я к нему начну подходить. А так он уже вообще ничего не понимает. Да я не знаю, как к нему прикоснуться. Ну, пусть там мама разберется сначала, а потом я с ним познакомлюсь. Во-первых, с какого возраста вы начнете с ним знакомиться, а во-вторых, захочет ли он познакомиться с чужим дядей? Вот это вот очень важный момент роли папы. Вот даже недоношенные дети, которые ничего еще не понимают вообще, они выживают с большей вероятностью, если они общаются с отцом. И вот это вот неправильное взаимоотношение в данном случае отца и матери, тоже отца и ребенка, извините, это тоже очень важная тема. Тут вот как раз то, о чем вы до передачи начали говорить, и уважение, которое отец иногда не испытывает к своему ребенку. И так далее. Я просто хотела, чтобы прозвучали эти вот этот момент, потому что очень часто после того, как расскажешь это папам, они начинают как-то более внимательно относиться к своим детям, их роль вообще в их глазах возрастает.
Я буквально одну вещь только добавлю, просто в связи с тем, что, да, что ты сейчас сказала. Но это тоже известно. Но как часто бывает, то, что мы знаем, мы не обязательно этим живем. Вот Даша сказала о том, как важно подержать ребенка на руках. А я скажу, ну, не новость, не я это придумал, как важно вообще друг друга обнимать, друг другу прикасаться в семье, родителям к детям, родителям, супругам друг к другу. Вообще вот это проявление вот такой тактильной любви, уж извините за это слово.
Буквальной близости.
Буквальной близости. Это очень важно, потому что, ну, тело не обманет, понимаете? Вот если ты не любишь и обнял, в общем, ну, как бы да. А если это все по-настоящему, то это все вот, скажем, вот эта энергия любви, она, ну, как бы она приумножается.
Ну, и тут еще есть два маленьких момента частных совсем, уж про пап мы заговорили. Это все-таки действительно то, что, о чем вы уже упоминали, о унижении, да, ребенка, потому что, к сожалению, грешат папы этим иногда. Они шутят над детьми очень, я бы сказала, ну, зло. И это на детей, на детях отражается просто ужасным образом. То есть это нельзя допускать ни в какой ситуации. Это первое. Второе еще, что у пап иногда бывает, об этом тоже можно долго и отдельно говорить, но это просто каждый может быть задуматься, сам может. Вот эта фраза: ну, а со мной-то так поступали, ну, меня-то били, ну, на меня-то орали, ну, у меня-то вот, и ничего, выжил. Вот эта вот фраза «и ничего, выжил», вот это хорошо позадуматься, потому что не надо повторять ошибки своих родителей уже.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», «Семейный час» на радио «Вера», студия Алла Митрофанова, я Александр Ананьев, и мы продолжаем разговор об ошибках родителей, которые они совершают в отношении своих детей, вызывая тем самым у них болезни. И сейчас мы заговорили с Дарьей Владимировной Архиповой, кандидатом медицинских наук, о роли отца в здоровье ребенка. Другими словами, та парадигма, которая предлагалась еще в XIX веке, что до шести, там, Алечка, поправь меня, если я ошибаюсь, до шести, до семи лет воспитанием ребенка занималась мама и няня, и он практически не видел своего отца. И только там по достижении какого-то возраста мальчик отправлялся уже к отцу и, общаясь с ним на «вы», занимался уже тем, чем подобает заниматься мужчине. Это неправильно.
С моей точки зрения, неправильно. И даже с научной точки зрения, это совершенно неправильно.
В чем разница между отношением отца к сыну и отношением отца к дочери? И должна ли быть она?
Я думаю, что, наверное, этот вопрос лучше задавать отцу, конечно.
А мы сейчас у отца Вячеслава спросим.
Но с точки зрения врача, значит, смотрите, я думаю, что, опять-таки, самое главное, понятно, что есть, конечно, разница, естественно, но потому что все-таки есть какие-то гендерные деятельность, которая характерна для мужского все-таки пола и для женского. Но я думаю, такой принципиальной разницы нету и быть не должно, потому что отец должен быть просто мужчиной. Если он покажет девочке, как он общается с мамой, как он вот, что для него вообще важно в том, что он мужчина, да, что какие характеристики для него важны. Не то, что он будет рассказывать об этом, а вот как правильно отец Вячеслав сказал, то, что показывает, то, как он живет, то тогда у девочки будет какой-то образ рядом с собой мужчины положительный. А если этого не будет, то, соответственно, ну, например, очень часто же ситуация такая, что если отец, ну, давайте возьмем крайний пример, может быть, он, ну, вот отец выпивает, предположим, отец алкоголик, мать с ним не справляется, созависимое существование. Что делает дочь? Она берет на себя роль этой жены, которая не справляется с этим вот неблагополучным мужем, и начинает более адекватно его заставлять это дело бросить или не пить. Она с ним общается как с мужем, она с ним общается как с мужчиной. Ей это надоест к тому времени, когда она захочет выбрать себе мужа. Никогда в жизни она не сформирует, ну, я немножко утрирую, понятно, что есть исключения, я говорю об общих каких-то вещах. Скорее всего, она не сможет сформировать свою, опять же таки, я вспоминаю конкретные примеры, да, всегда, свою собственную семью, потому что у нее перед глазами общение вот ее как женщины с мужчиной, они очень неблагоприятны. Вот это роль отца по отношению к дочке. Он должен создать у нее образ благоприятного взаимоотношения. Опять же таки, тут мы уходим к взаимоотношению, приходим к взаимоотношению не папа-дочка, а муж и жена. Что касается мальчика, то же самое. Он должен показать ему, что значит быть настоящим мужчиной.
Я бы здесь, вот смотрите, о чем вспомнил буквально немного. Просто на днях как раз мне попалось... Ну, что ли, это цитата из книги, которую я читал достаточно давно, и не очень точно помню имя этого психолога, Ренгольц, кажется. Вот книга называется «Мать и тревога». И, в частности, там этот ученый на основании многих каких-то тоже наблюдений, исследований, он говорит о том, что если отношение мамы к ребенку, неважно здесь, так сказать, отец или дочь, такое требовательное, взыскующее, ну, строгое, вот, то, в общем-то, скорее всего, это наложит такой отпечаток, что ребенок не будет по-настоящему взрослым, ответственным, самостоятельным. А если отношение папы, наоборот, такое, ну, всепрощающее, так сказать, потакающее, так сказать, ну, любящее в смысле безусловной, то то же самое. Да? То есть, вот как, по крайней мере, я...
Нет. А если, в свою очередь, папа будет требовательным, то тогда, да, наоборот,
да,
все
вот
будет
роли,
в порядке.
Вот, да, вот смотрите, как да, мама, ну, это биологическая, да, вот ее как бы роль, вот такая гендерная, простите уж, как-то не очень удобно так говорить, да, это вот быть именно такой заботливо опекающей, прощающей, вот такой любовью безусловной. А отец... в этой системе отношений, конечно же, тоже должен, ну, он тоже любит, но его любовь несколько иная.
Он все время ставит планки.
Да, любовь расти взыскующая, сюда, расти сюда. Любовь какая-то вот требует, любовь, которая позволяет вот как-то растить. Вот если обе эти грани есть, и они, вот, так сказать, вот так вот правильно взаимосвязаны, то, в общем-то, человеку легче вырастить, ну, по-настоящему самостоятельным, взрослым и вот такой вот полноценной личностью. А если это нарушается, то, а уж если, или тем более этого не хватает, вот вы говорите, да, если семья не полная, да, мама растит одна, вот этого мужского начала не хватает, то, конечно, будут трудности. Это не значит, что это все конец, и что там, да нет.
Все преодолимо.
Но трудности, так сказать, могут быть. Или, наоборот, этого очень много. Бывает же так, что и мама такая вот, значит, беспощадная, да, а папа или отсутствует, или присутствует тоже вот именно вот, вот этим. То есть у них могут быть разные требования, но они все, так сказать, и вот человек, ребенок растет в этой нехватке просто элементарной, так сказать, заботы, любви какой-то, и он тоже вот, ну, наносится травмы ему. Вот.
Тут два очень важных момента прозвучало. Первый — про тревогу. Это вообще замечательно, это отдельная тема, тревога, ну, чаще всего, к сожалению, женщин, хотя встречается и наоборот, но вот мужчина в данном случае, он может немножечко противостоять этой материнской тревожности, которая пагубнейшим совершенно образом откладывает пагубный совершенно отпечаток на здоровье и психическом, и физическом детей. И если мужчина... Почему?
Yeah.
Ой, этих примеров просто вагон. Ну, например, тревожная мама. Значит, вы знаете как? Давайте так, я приведу такой очень простой пример, который вообще просто иллюстрирует, показывает, насколько ребенок чувствует настроение мамы любое, а уж тревогу, страх, да, что значит тревога, страх? Это значит, что ребенок тоже сам тревожится, ему страшно, ему неспокойно жить на свете. Ну, вот такой... Пример, который у меня однажды был, приходит ко мне мамочка с маленькой девочкой. Ну, я лечила еще и ее старшего сына, а девочке в тот момент было 4 месяца. Я наблюдала эту девочку с самого рождения, никаких проблем у нее особых не было, сон у нее был замечательный, все нормально. В 4 месяца приходит мама и говорит: произошла катастрофа, ребенок перестал спать вообще. Я понимаю, когда мне это говорят, там, ну, год-полтора года ребенку, там есть какие-то причины, можно находить. Но тут в 4 месяца ребенок должен спать. Я знаю, что девочка здорова. Я начинаю разбираться с ситуацией. Оказывается, что мама решила выйти на работу. Но не просто так выйти на работу, а она стала работать, ну, то ли дизайнерская, то ли какая-то работа у нее была на компьютере. В интернете. А так как ребенок замечательный, очень удобный, спал шикарно, то мама решила работать именно в то время, когда ребенок спит. Она даже не тревожилась. Она вообще ничего плохого не делала. Она просто поимела какую-то цель во время сна ребенка, помимо этого ребенка. Просто она что-то захотела делать. То есть она теперь укладывала этого ребенка не просто так: я укладываю своего ребенка спать, а я укладываю, чтобы мне вот быстренько заняться вот этим. Значит, так получилось, слава богу, у этой мамы была возможность, и няня у нее была, и там мы не берем какие-то сложные ситуации. Вот у этой мамы все было с ней. И я ей посоветовала, я ей сказала: давайте так, вы полностью свой распорядок дня измените, вы будете работать там, не знаю, с 12 до 3, но только не в то время, когда ваш ребенок спит. Вы будете приглашать няню вот ровно на то время, когда вы работаете, а не когда она там убирает у вас или еще что-то такое. А ребенок через 2 недели, а ну какой там 2 недели, по-моему, через неделю, она мне позвонила, сказала: ребенок спит. Это такой пример, во-первых, он, ну, очень яркий,
ну,
во-вторых,
ну,
во-вторых, невероятный, потому что, смотрите, потому что очень маленькая история заболевания. Если бы это было долго, и ребенок бы привык к такому реагированию, мама бы не смогла так быстро перестроиться. А тут нам повезло. Просто вот в этот момент, ну, как-то я на самом деле сама не очень верила, думаю, ну что ж такое-то, вот ты не знаешь, что делать с тем, что ребенок не спит, а на маму все сваливаешь, и вот нашла козла отпущения. Вот, пожалуйста, вам. Через неделю ребенок стал спать. Потому что мама перестала просто ожидать от него чего-то. А уж я не говорю, когда мама тревожится. Когда мама тревожится, ребенок получает вот это вот, вот, вы спрашивали, каким заболеванием болеет? Часто болеющий ребенок. Аденоиды. Дискинезии желчевыводящих путей. Что это такое? Это когда болит, ну, не печенка, когда болит в правом подреберье, когда запоры, когда рвоты, тошноты и так далее. Это что? Это спазм. Спазм на что? Реакция на страх. Когда маме страшно, ребенку что, спокойно, что ли? Конечно, страшно. Он до 5 лет связан с мамой как пуповиной. Ну, таких примеров тревожных мам, вы знаете, могу привести другой пример, если у нас есть время.
Практически уже нет.
Да, время уже заканчивается. К огромному сожалению, Дарья, отец Вячеслав, пообещайте, что вы вернетесь, потому что вот у меня исписано все темами для новых программ.
Отец Вячеслав, а подытоживая, ну, понятно, что здесь точку невозможно поставить, но все-таки вот то, что Дарья говорит о тревоге, если мы прослеживаем связь между тревогой и страхом, и при этом, ну, понятно, что страх — это отсутствие любви. Получается, что в тот момент, когда мы транслируем ребенку тревогу, мы транслируем ему не любовь.
Понятно, что тревога, да, это такое состояние дискомфортное. А любовь – это состояние как раз блаженства. Вот это состояние, когда человек… Потому что на самом деле человек задуман и сотворен для того, чтобы пребывать в любви. И он любим, и призван к тому, чтобы научиться любви. А тревога, по большому счету, она как раз и возникает им, потому что человеку не хватает любви. Он закрыт для любви, он не умеет любить. И тогда ему становится очень неуютно в этом мире без любви, и он начинает тревожиться. Тревога, в отличие от страха, не имеет как бы какой-то причины, да? Ну, страх, вот мы знаем, чего мы боимся, а тревога, она бывает, что мы даже и не знаем, ну, вроде бы, а чего? Вот, ну, все вроде бы есть, вот и крыша над головой, и хлеб на столе, и ребенок не то, что там какой-то вот ужасной болезнью болеет, там еще что-то, ну, да, ну, все нормально, а вот, вот неуютно, да, так сказать, вот тревожно, вот, потому что на самом деле нету любви, и мы не умеем, вот, в конце концов, ну, да, мы возвращаемся к этим словам, которые уже здесь прозвучали, блаженного Августина. Люби Бога, делай, что хочешь. Вот это во многом лекарство от очень многого. Ну, просто очень трудный путь к любви, но идти нам нужно только туда. Тогда это будет делать здоровым и нас, и дом, в котором мы живем, и все, кто в этот дом приходит.
К взрослым. А вот, кстати, по отношению к детям, у них часто как раз возникает тревога из-за того, что у них нету правил. Сейчас есть такая новомодная вещь. Все разрешено. Я люблю ребенка, и делай, что хочешь. Это взрослому может быть, и то не каждому доступно.
Не каждому, не каждому.
А вот ребенку точно нужны правила и ограничения. Вот отец Вячеслав сказал, что мы тревожимся, когда мы не знаем точно, да, что происходит, какая-то непонятность какая-то. Так вот, у ребенка, если нету вот этих вот границ, если неправильно выработаны, опять же таки, вот эти правила и границы, то он как такой, знаете, человек, который ходит по каким-то наполненным водой пакетам вместо пола, и вот он вот то туда, то сюда падает, он ему сложно.
Он тревожно. Сам ищет эти правила, пытается их устанавливать, и, в общем, это для него очень непосильная задача.
Вот, Дарья, спасибо. Еще одной темой стало больше. Правила ограничения в жизни ребенка. Я же все записываю. И потом нам со всем этим надо как-то жить. Прекрасно, что разговор о здоровье закончился разговором о любви. Значит, этот разговор был правильный. Резюмируя нашу беседу, по реакции детей можно судить о том, все ли правильно мы, взрослые, делаем. Если заболел ребенок, это всегда сигнал родителям. Скорее всего, что-то не так в отношениях, что-то не так в наших поступках. Надо проанализировать, как сказала Дарья, разобраться и добиться совместными усилиями мира и в гармонии в семье. Потому что болезнь ребенка – это всегда сигнал отцу и матери к тому, чтобы измениться самим. Дарья, все правильно?
Очень правильно.
просто. Ну, за исключением генетических заболеваний, тут, извините,
не начинай. Не начинай, женщина. Иначе мы сейчас опять уйдем. Да. У нас в гостях.
Нет, генетических, еще и бактериальных.
А я предупреждал.
И травм.
Еще и травм.
У нас в гостях был кандидат медицинских наук Дарья Владимировна Архипова. Потрясающая собеседница. Я получил огромное удовольствие от общения с вами, Дарья. Спасибо вам большое.
И вам спасибо.
И настоятель Свято-Никольского храма села Макарова Московской области, близ Черноголовки, протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Как всегда, большое удовольствие доставило общение с вами, отец Вячеслав. Спасибо.
Спасибо.
В студии с вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Встретимся снова на Светлом радио на семейном часе. Пока.
Семейный час на радио «Вера».
Вера.